Мы читаем в книге «Труды Бальсулама», предисловие книги по ним «Мирот и Мазберот», страница 138, со слов «И знай, что этот замок». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, и вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. «Труды Бальсулама», предисловие книги по ним «Мирот и Мазберот», шестой пункт, страница 138, со слов «И знай, что этот замок». «И знай, что этот замок, полный всякого добра, указывает на все блага и наслаждения, ради которых создал творение». И сказано мудрецами, чтобы насладить творение, потому что он добрый. Таким образом, миры созданы были, чтобы доставить наслаждение творением. А поскольку в отношении Творца нет прошлого и будущего, нужно понять, что сразу же, как задумал он создать творение и дать им наслаждение, тут же они воплотились и предстали перед ним, наполненные благом и наслаждением вместе, как было им задумано. Из книги Ари Хафцеба известно, что все высшие и низшие миры включены в мир бесконечности еще до того, как произошло сокращение. Втайне он и имя его единое. И сокращение, которое является корнем миров Абия, ограниченных нашим миром, произошло из общего корня самих душ, желающих как можно больше уподобиться Творцу, что представляет собой слияние.
Мы изучаем, что Творец создал желание получать, наполнил это желание получать всем тем, что он должен был наполнить, и тогда у нас это называется миром бесконечности, Эйнсов, который включает в себя все, и в нем все присутствует. Нет ничего, чего действительно бы не хватало, но с помощью одной мысли было создано все. А затем лишь для того, чтобы мы ощутили бы себя, достигли бы совершенства, то есть того самого уподобления по свойствам и слияния с Творцом, то возникло скрытие, и все те вещи, о которых он нам рассказывает, что это по причине того, что не хотели уподобить свое свойство более Творцу. Поэтому здесь произошло первое сокращение, затем возник экран, потом линия, и наша работа, работа Творца. Когда мы хотим уподобиться Ему, раскрыть Его внутри себя, это называется уподобиться Ему. И все это лишь по отношению к нижним. Однако со стороны Творца здесь все происходит, произошло в совершенстве. Здесь это совершенство присутствует, лишь это совершенство нам необходимо раскрыть, и в этом заключается наша работа, которая ничему не вредит тому состоянию, которое Творец создал. Пожалуйста.
Как прояснилось там, что разделение или слияние в духовном возможно только в подобии или различии свойств. Вследствие того, что хотел Творец дать наслаждение творением, отпечатано в получающих желание получать наслаждение. И тем самым их свойства стали отличными от Творца, так как нет совершенно в Творце этого свойства. Ведь от кого он получит? И для исправления этого сделано сокращение ограничения до создания этого мира, до реального облачения души в материальное тело, чтобы, находясь в нем, занимаясь Торой, работая на отдачу Творцу, вернулась форма получения к объединению с намерением ради отдачи. И, как это сказано, слиться с Ним, потому что так обретает подобие свойствам Творца, где подобие свойств означает слияние в духовном. И когда полностью закончилось слияние, во всех частях души вернуться миры в состояние бесконечности, как было до сокращения. И землю свою унаследуют дважды, потому что смогут тогда вернуться и получить все наслаждение и благо, уже приготовленные в мире бесконечности, как было сказано. А в дополнение к этому, так как уже готовы к истинному слиянию, без какого-либо изменения свойств, и получение у них уже будет не ради собственного наслаждения, а ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу, то есть станут равны Ему по свойству отдач. Я это уже объяснил в книге «Паним Меирот Умисберот».
Вопросы? В общем-то, вы постоянно говорили об этом. Здесь нет ничего нового. В общем, мы находимся в мире бесконечности, находимся в сети связи между собой в глобальном, интегральном, совершенном состоянии, в гармонии, наполненные высшим светом и так далее. Так же, как и Творец, создавший нас, мы также именно точно так, как Его творение. Но мы лишь должны раскрыть это состояние, и поэтому все наше исправление является раскрытием наших чувств. Исправление наших чувств, которые способны раскрыть это состояние, и чувство, которое может раскрыть это состояние, называется отдачей и любовью. Поскольку это то, чего нам не достает для того, чтобы почувствовать отношение Творца к нам. Когда Он совершает это по причине любви и отдачи к нам, для того, чтобы почувствовать то же самое, нам необходимо тоже вооружиться этим чувством любви и отдачи. Так же, как если у меня, скажем, есть товарищ, у которого есть особое отношение какое-то ко мне, я могу этого не ощущать, не понимать его, не знать об этом, пока я самостоятельно не включаюсь в это самое свойство, и тогда я начинаю понимать, кто он такой, что он себе представляет, как ко мне относится, что он желает, что он делает. Лишь при условии, что у меня есть то же самое, скажем, свойство, которое есть и у товарища. Поэтому, если Творец относится к нам при помощи отдачи любви, нам необходимо вооружиться этим чувством, обновить его в нас для того, чтобы почувствовать эту самую любовь и отдачу. И тогда означает, что мы раскрываем доброго и творящего добро, которым является Он, и все то добро, и наслаждение, и свет приходят от Него. И поэтому исправление является простым. Я обязан приобрести то же самое чувство, которое есть в Нем, против его отдачи. А иначе я не пойму и не почувствую то, что приходит от него. И так же именно, как и у нас, что один не понимает другого. И поэтому наша работа вся, она лишь в этом. Здесь нет ничего сложного. Лишь то, что мы не воспринимаем закон уподобления по свойствам. Закон уподобления по свойствам, ведь он присутствует в любой вещи в природе. Когда необходимо быть подобным тому явлению, которое ты хочешь ощутить. Поэтому, когда мы начинаем работать и между нами для того, чтобы ощутить Творца, мы тоже становимся подобными друг другу, и мы тоже начинаем понимать друг друга, и мы тоже хотим этого или нет. Мы все равно становимся связанными друг с другом, поэтому отдача между нами и Творцу — это одно и то же, потому что это одно и то же свойство. Но лишь для того, чтобы приобрести это свойство, произошла эта подготовка между душами, чтобы они смогли бы это сделать между собой. Почему? Потому что по отношению к Творцу это свойство тоже превратилось бы в клипу. Я бы отдавал ради получения, если бы это было в отношении Творца. Таким образом, у меня есть возможность научиться без всякой связи с Творцом, как будто бы, когда я именно его использую для того, чтобы прийти к любви к ближнему. Чего мы просим? Мы просим от него, дай нам силу быть в поручительстве, дай нам силу быть в связи с товарищами, дай нам силу быть в любви к ближнему. Как будто бы мы его используем. Это хорошо. Почему? Потому что мы с помощью того, что облачаемся в это свойство любви и отдачи, затем уже от любви к творениям переходим к любви, можем перейти к любви к Творцу. То есть вначале мы его используем для того, чтобы построить в нас это самое свойство любви и отдачи, независимое от него, полностью не направленное на него, а затем, после того, как я уже уверен, что я приобрел это самое свойство, как я это знаю, когда я реализовываю его на своих товарищах, когда я уже уверен, что в этом нет у меня уже, мой эгоизм здесь ни в чем не участвует, тогда я могу уже так очень осторожно начинать обращаться к нему, и тогда использую группу для того, чтобы обратиться к нему. В чем я использую группу? Для того, чтобы удерживать себя в группе таким образом, чтобы мое обращение к Творцу было не по причине того, что я использую большого и наслаждаюсь этим, но и когда я пользуюсь большим при постижении большого, я постигаю это из группы, а не от Творца, и тогда я могу относиться к Нему, и тогда, конечно же, я не упаду от того, что у меня есть наслаждение находиться рядом с большим. Когда группа доставляет мне наслаждение для этого. Посмотрите, на каких этапах мы здесь находимся, когда постоянно охраняем себя, должны охранять себя от того, чтобы вдруг не войти в намерение ради себя. Понятно или нет? Я повторяю. Я знаю, что обязан прийти к отдаче и любви, потому что таково отношение Творца к творению. Творец относится к творению односторонне, отдача и любовь. Творение. Для того, чтобы достичь того же самого состояния обратно, что мне необходимо сделать? Если я буду работать с Творцом против Него, то все это уже заранее предрешено. Мне ничего не поможет, так как мой эгоизм постоянно будет лишь расти и получать от него наслаждение, захочет отменить себя по отношению к большому, потому что он большой, потому что от этого я получаю наслаждение, от того, что я отношусь к нему и так далее. Поэтому Творец скрыт. Вот он, Творец, и он скрыт. И вместо Творца у меня есть группа. Группа, окружение, общество, неважно, как это все называть. Я сейчас работаю с ними над ней, так же, как и с Творцом. Я желаю отдавать ей отдача и любовь. В этом моя цель сейчас, в этот момент. Я ни о чем не думаю. Я стараюсь сделать это. Что я при этом раскрываю? Ненависть. С помощью больших усилий раскрываю ненависть, не хочу ничего, меня ничего не интересует. Но вместе с этим я раскрываю, вместе с этой ненавистью я раскрываю также важность цели. Важность цели. И тогда я уже не могу просто так убежать. Я вижу, что я ненавижу. Я обязан. От того, что я ненавижу, я обязан, я обращаюсь к Творцу. Дай мне силы. Дай мне силу, чтобы я действительно обратился бы к группе, чтобы я действительно их любил, полюбил бы и объединился с ними. Я вижу, что я не способен и не желаю этого. Дай мне поручительство, дай мне все остальное. Я использую его. Вы видите, вместо того, чтобы обслуживать его, чтобы совершать всякие приближения к нему, я обязан сейчас охранять себя. я лишь использую его, как бы в таком холодном виде. И тогда я свыше действительно получаю ту самую силу, которая дает мне объединиться с другими. У меня уже возникает объединение. Когда у меня уже есть объединение с другими, давайте это изобразим таким образом. Вот это вот первое, когда то, что я постигаю от первого, я перехожу ко второму, ман, затем я получаю третье, мад, и могу находиться в объединении, в отдаче, когда мы уже находимся в объединении. Это называется четвертым, когда мы находимся в объединении. Теперь у нас есть проблема с Творцом. У меня нет проблемы с Творцом. Вы можете сказать, что значит, у тебя нет проблем? Ты ведь уже связан с нами. Нет, я связан с вами, поскольку мы объединены. Но я не соединен с вами и с Творцом. Этого еще нет. В этом ощущении, в этом качестве я пока что еще один. Я могу снова обратиться к группе. Теперь проблема у меня в отношении к Творцу. Как же объединиться с Ним? Для того, чтобы объединиться с Творцом, что является вопросом. Скажем, это пятое. Я обращаюсь к группе, к окружению. Я требую от окружения величия Творца. Я не желаю, чтобы Творец раскрылся бы мне, чтобы я был бы подкуплен, может быть. Я обращаюсь к окружению. От ощущения того величия, которое мы раскрываем между собой, из этого я обращаюсь, и из этого я отдаю. То есть группа, в общем, от постижения величия Творца, от своей работы, она превращается в совместное кли по отношению к Творцу. И тогда я оберегаю себя того, чтобы раскрыть его величие после совершения действия, когда уже, конечно, у меня есть сила отдачи к нему. Вот так это работает. Ну, можно, конечно, объяснить подробнее еще. Но что я хотел сказать, что постоянно, или же Творца постоянно в отношении окружения, или же окружения в отношении Творца, я постоянно работаю в охране своего желания получать. Ну, мы раскроем это практически. Пункт номер 7. «И пойми, сказанное мудрецами, что шхина очень нуждается в низших, что очень странно. Однако вместе с тем упоминается в Мидраше о царе, у которого есть замок, полный добра, но нет у него гостей, которых он, конечно же, ждет». А если нет их, то вся подготовка теряет всякий смысл и уходит в пустоту. И это похоже на притчу о том, как у великого царя родился сын, когда тот уже был стариком, и он очень любил сына. И потому со дня рождения только о нем были все мысли царя. И собрал он все книги и всех мудрецов царства, и создал для сына школу мудрости, и собрал всех каменщиков царства, и построил для сына дворцы наслаждений, а затем всех музыкантов и певцов, и создал музыкальную школу, и собрал всех лучших поваров и кондитеров царства, которые готовили для сына лучшие деликатесы мира. И вот вырос сын и возмужал, но он глуп, и нет у него желания к знаниям, и слеп он, не видит ничего и не чувствует красоты зданий, и он глух и не услышит голоса певцов, и он и он болен сахарным диабетом и не может есть ничего, кроме черного хлеба, и потому опозорен и находится в ярости.
Это, в принципе, наше состояние здесь, в нашем мире. Когда мы оторваны от всего этого изобилия, мы не способны получить это добрым образом, здоровым образом, чтобы это было нам на пользу. Но если на мгновение, в самом малом состоянии духовное открылось бы нам, в самой малой степени мы бы сразу же были бы зависимы от этого, как от такого наслаждения, которое бы нас захватило, просто овладело нами, и мы бы не могли от него избавиться, и у нас не было бы никакой надежды произвести какого-то самостоятельного действия. Поэтому наше состояние, мы должны понять, это самое лучшее состояние, в котором мы находимся. Мы находимся в очень малых наслаждениях. И тоже наше развитие в этом, в том, что мы приходим к состоянию, когда мы даже и не хотим этих наслаждений. Смотрите, какая помощь огромная. Когда нам уже надоело, мы уже не хотим, не видим в этом никакой пользы. Мы хотим уже вырасти из этого и так далее. Есть какая-то точка, которая ведет нас, тянет вперед. И вот то, что тянет нас вперед, мы тоже еще не знаем куда. Перед нами нет какого-то очень четкого и ясного наслаждения. И тогда мы таким образом можем как-то развиваться. Смотрите, как нас оберегают со стороны Творца. Чтобы мы не прилепились к какому-то наполнению, не смогли бы потом от него оторваться. То есть с таким колеем, который есть у желания нашего получать, это просто было бы смертью. Но он все время нас оберегает и предоставляет нам такие условия, чтобы мы всегда, когда бы захотели развиваться самостоятельно, мы бы это могли делать. Это такая забота очень тонкая, с огромной любовью. И смотрите, что происходит со всем миром, как постепенно люди начинают вдруг осознавать на пути, почему этот мир, зачем, что все тут пусто, и ничего не стоит ничего во всех этих понятиях. Это не просто вот эти понятия состояния, но мы должны собрать весь этот расчет и отчет. Он нам потом понадобится. Все разочарования, проблемы, волнения, заботы, все это включится в одну единую совокупность, и все вот эти детали нам потом понадобятся. Это не просто так, что мы прошли там на разных кругооборотах все эти состояния, главный итог. Совсем нет. Все в пути потом раскроется во всем своей высочайшей предназначенности. И что даже все те злодеяния и ошибки, которые мы исправим в тех высоких состояниях, близких к окончательному исправлению. И поэтому нам надо понять, что если мы хотим продвигаться, мы должны взять на себя вот эту вот охрану. Это вот то, что я хотел сказать, что здесь мы все время работаем с состоянием. Когда мне нужен Творец, для того, чтобы отнестись к группе, мне нужна группа, чтобы отнестись к Творцу, чтобы всегда было, ну, как знаете, два — это не трое. А вот когда есть трое, уже можно как-то вот так играть уже с ними. А когда двое, тогда и вообще нет места, когда они стоят друг напротив друга. Какая тут игра? Поэтому тот, кто хочет расти, должен в первую очередь понять, что вот это обережение от наслаждений, которые приходят напрямую, это первое условие, куда человек должен себя поместить. Тогда он может уже выяснить, относительно какого наслаждения, о чем говорится, в чем тут охрана, каким образом можно обрести защиту и так далее, и так далее. То есть построение настоящего кли, выше знания, то, что называется, выше разума. Давайте мы продолжим.
Мы продолжаем на 139 со слов «И в этом пойми». Сказанное мудрецами в стихе «Я Творец, Будет о страдании, Ахишена, наслаждение. Разъяснено это в Санедрине, не удостоится страданиями, удостоится наслаждениями. То есть, существует два пути достижения упомянутой цели. Или же сами обращают внимание, что называется путем возвращения. Если удостоится, то пойдут путем наслаждений, то есть нет для этого какого-то определенного времени. И как только очистится, сразу же закончится исправление. А если не удостоится обратить внимание, есть другая дорога, называемая дорогой страданий. Как сказано мудрецами Санедрина, «Поставлю над вами царя, подобного Аману, и он заставит вернуться вас к источнику». Но тогда уже существует ограничение по времени, и хотят тем самым...
Ну, захотят, потому что мы желание получать что-то из ничего. Поэтому, конечно же, мы захотим. Или под воздействием ударов, или чуть-чуть наслаждением. Одно сопоставимо с другому. И мы бежим, мы обращаемся, мы согласны на все. Очень легко управлять человеком, потому что в итоге он является механизмом желания получать. И разными соблазнами или уколами можно с ним делать что угодно. У него у самого, у человека, нет ничего, кроме как ощущения хорошего или плохого. И поэтому не надо относиться к нему. Надо только понимать, что он 100% приводится в действие. Но если в нас есть точка в сердце, и мы хотим подняться над точкой в сердце, с помощью той точки в сердце, подняться над сердцем и управлять своим сердцем, то тогда я строю как бы над ним. Вот это мое желание. Желание получать, наслаждаться. Я могу построить над этим механизм, который будет называться Рош, голова. Вместо Творца, чтобы я управлял отсюда своим желанием. И это у меня называется Адамом, человеком. А это остается животным. И я понимаю свою природу. Я очень хорошо ее знаю. У меня нет с этим никаких проблем. Животное, которое хочет только наслаждений, как можно меньше страданий и так далее. Но я могу построить систему, которая будет управлять моим животным, а не Творец, который будет управлять им, или какой-то другой механизм. Ну, давайте назовем это пока что Творцом, который управлял бы им путем страданий. Путь страданий. Если я буду управлять им, то это будет путь Торы. Но мне понадобится управлять им. Мне надо будет научиться у него, как это делать. И таким образом я прихожу к совпадению. Вы можете сказать, а если это путь страданий, как он говорит, что есть заданное время, ну так подождем, когда это кончится, ну и придем. Нет, нет, мы ни к чему не придем, потому что цель творения, что мы должны быть как он. Путь страданий — это не путь, в этом-то проблема, как будто бы проблема. Путь страданий — это только страдания, пока ты не захочешь все-таки построить самостоятельно рожь, голову, пока ты не захочешь быть человеком, Адамом, подобным Творцу. Поэтому это не путь, и у человечества нет никакого иного выхода, как только принять методику и управлять собою самим. Как? Требовать раскрытия Творца для того, чтобы управлять своим материалом самостоятельно. Это то, что нам нужно. И в этом мы уподобляем себя Ему. И это то, что Он хочет, чтобы мы пришли к Нему. Поэтому Он сотворил материю, желание получать, и поверх этого материала есть кто-то, кто может построить себя, родиться и построить себя подобным Творцу. Сам материал, эти страдания или эти наслаждения вообще не важны. Это вообще не берется в расчет. Тут нет никакой важности в этом, а значение только в том, чтобы построить свою голову, чтобы мы были как Он. И поэтому весь этот механизм желания получать, животное, тело, наслаждение, страдание, это все только для того, чтобы строить голову, Рош, чтобы уподобиться Ему. Поэтому что мы видим? У нас была бесконечность. А что у нас было в бесконечности? Желание получать, наполненное всем наслаждением. Нет творения. Когда произошло сокращение, ушло наслаждение, и начали строить расшим, то есть расчеты, это называется уже началом творения. То есть только расшим, голова, голова, голова. То есть всех парцуфов — это то, что нам надо. Потому что весь гуф потом наполняется, опустошается. Это все только для того, чтобы строить рож, голову. Нет вообще расчета с телами. Ну хорошо, дальше.
Мы находимся в строчке «Показать нам». И хотят тем самым показать нам, что пути Творца не наши пути. И поэтому не получится у Творца, как у земного царя в приведенном примере, который старался и столько всего приготовил для своего любимого сына, которому в конце концов все это не нужно. И все хлопоты и траты понапрасну, все ушло в бездну, в ярость и позор. Напротив, все действия Творца истинные и верные, и не могут быть мошенничеством, не дай Бог. Как сказали мудрецы, не удостоится страданиями, а то, что не сделает разум, сделает время. Как сказано, в Паним Мирот Масбирот пошлет молнии, пойдет и скажет тебе: «Вот я». Есть путь страданий, который может восполнить все недостающее и очистить материальное, пока не поймешь, как оторваться от животной кормушки, чтобы возвыситься, подняться и взобраться по ступеням лестницы счастья и человеческого успеха, потому что вернется и сольется со своим корнем, и намерение станет совершенным. Пункт 8.
Тут что, есть что-то добавить, вы хотите? Вот именно по этому поводу? Нет, нет, Арош достаточно, голове достаточно говорить. Ну, спроси ты.
Макс из Киева и Оливер из Франции спрашивают, что является материалом для построения головы и Роша? Что можно, как его построить?
Рош называется отраженным светом, который поднимается от экрана после сокращения. Вопрос, ну, правильно. Еще. Если есть что-то по делу. Ты можешь посмотреть в соответствии с определением, что такое Рош Парцуфа. Но там это может быть специально, там уже не для внутренней работы. Да. Все?
Есть еще вопросы наших зрителей. Роис Хадера спрашивает, когда раскрывается новый пласт желания, получать которого я не желаю, так что же меня удерживает все-таки в пути, что меня удерживает, связаться, чтобы связаться с группой?
Нет, нет, это не сейчас. Угу. Да, пожалуйста.
Пункт номер 8.
Я прошу вопросы только по делу.
В соответствии с этим, пойми, насколько мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои духовные света и души для наслаждения наших душ, стоящих на распутье между путем тяжких страданий и путем Торы.
То есть, что он говорит? Он говорит, что вот как раз по тому вот чертежу, по той схеме. Откуда я знаю? Если я был в страданиях всего лишь. То есть, я как животное. Я как животное. Управляем Творцом путем страданий. Не знаю, вулкан взрывается, болезни. Я со своим желанием получать. В войне со всеми я готов всех пожрать, все пожирают меня. Но что дальше-то? И если бы мы получили методику Каббалы, то есть как раскрытие отдельное, потому что это с другого мира, мы не можем чисто естественным образом раскрыть ее. Мы понимаем, что если моя природа только желание получать, а я животное, и я управляем только страданиями, то я только вот эту связь могу знать. То есть от чего я страдаю и куда я бегу от страданий. И где я найду чуть-чуть наслаждений тому подобное. Только то, что называется в плоскости. Поэтому должна раскрыться эта методика, чтобы подняться над желанием получать, что является всей моей природой, все мои мысли, все желания, весь мой разум и сердце. Я не могу раскрыть эту методику обычным образом, как я раскрываю науки этого мира. Все науки. Я не могу. В нашем мире нет никакой даже начальной точки, с которой можно было бы начать. Ничего нет. Мне нужно только получить это искусственным образом. А что я получаю искусственным образом? Я получаю вот таким вот искусственным образом некоторое отношение к высшей силе, которая может воздействовать на меня. Ну, как сказать? Скажем, здесь есть барьер, и сверху вниз есть некое воздействие, а я нахожусь здесь в своем желании получать и управляем посредством страданий. Есть во мне точка в сердце, и это не относится к моему желанию, с помощью которой я могу обратиться к этим силам, и обязать их начать развивать меня. Это методика как бы искусственная, не относится к моей природе. В моей природе нет ничего, кроме наслаждения, то есть наслаждений и страданий. И тогда я обращаюсь сейчас к высшей силе и прошу начать меня приводить в действие. И что же я прошу высшей силы? Если я прошу высшей силы, смотрите, чтобы мне было хорошо. Это называется знанием религии. Или если я прошу, чтобы у меня была сила отдачи, это называется работа Творца. Вот это называется работой. Потому что ты идешь против своего желания. Ты не хочешь, чтобы тебе было хорошо или плохо. Тебе не важно. На это ты производишь сокращение. Ты просишь уже сейчас совпадение, голову. В этом отличие. Ну, продолжим. Я не хочу в этом. Ну, остальное подумайте самостоятельно. Да.
Прочитаем снова. Пункт 8. Хэт. В соответствии с этим пойми, насколько мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои духовные света и души для наслаждения наших душ, стоящих на распутье между путем тяжких страданий и путем Торы. Они спасают нас от ада, который страшнее смерти, Они приучают нас добиваться небесного наслаждения, помогают подняться на высоту, изысканную и утонченную, которая является нашим уделом, готовым и ожидающим нас с самого начала. И каждый в своем поколении должен действовать в соответствии с сущностью его Торы и святости. И уже сказано мудрецами, нет поколения, в котором не было бы такого Авраама, Ицхака и Якова. Однако этот человек Творца, Рав Ицхак Лурия, трудился и передал нам знания, умножив их, и превзошел своих предшественников. Если бы умел я говорить, то прославлял бы тот день, когда открылась мудрость его, почти как день дарования Торы Израилю. Нет слов выразить важность его духовной работы для нас, потому как были двери постижения заперты на крепкие замки, а он пришел и открыл их для нас таким образом, что каждый, стремящийся войти внутрь царского дворца, не должен, если свят и чист, идти мыться и брить волосы, и одевать чистые одежды, чтобы предстать перед высшей Малхут, как подобает. И в 38 лет он превзошел своей мудростью всех предшественников от гениев и до масс. И все старцы земли, друзья и ученики божественного мудреца Рамака поднялись и предстали пред ним, как ученики перед Равом. И все мудрецы последующих поколений до наших дней, все без исключения, перестали пользоваться книгами и сочинениями, написанными ранее. Будь то Каббала Рамака, Каббала первых или Каббала Гаонов, да будут они благословенны, и всю свою духовную жизнь посвятили слиянию с его священной мудростью. И само собой разумеется, что не просто так дается такая абсолютная победа, как мудрость отца влита ребенка. Однако к скорби наших сердец удалось дьявольское действие, и появились упрямцы на пути распространения его мудрости среди святого народа, и постепенно начали завоевывать его. И это в основном из-за того, что слова его записывались на слух, как он ежедневно мудро требовал от своих учеников, которые находились в преклонных годах и были большими знатоками в постижении книги Зора и исправлений к нему. И записываемое имя, по большей части, основывалось на глубоких вопросах, задаваемых каждым по интересующему его вопросу. И поэтому не передал он мудрость в пригодном для использования виде, как это было принято ранее. И мы находим в записях, что сам Ари страстно желал навести в этом порядок. Смотря об этом в статьях Рашби с комментариями Идразута, в кратком предисловии Раба Хайма Виталий. В дополнение ко всему, время обучения у него было очень коротко, потому что школа его просуществовала только около 17 месяцев, как объясняется в Шара Гильгулим, потому что прибыл он из Египта в Цфат в 5331 году в 29-летнем возрасте в преддверии Песаха, и через год в начале месяца Ав он умер. И разъяснено также в Шара Гильгулим, что в момент смерти завещал он Раву Хайму Виталю, чтобы не учил он мудрости других, хотя ему самому было разрешено заниматься тайно, а другим совершенно запретил заниматься ею. И сказал, что не поняли они мудрость правильно. И в этом причина, по которой Рав Хаим Виталь не систематизировал записи, а оставил их в беспорядке. И тем более не объяснил связи между темами, чтобы не стало это учебным пособием для других. И потому мы учимся у него большой осторожности обращения с тем, что известно знатокам, как сочинение Ари.
Ну хорошо, это история, которую он нам рассказывает, насколько каббалисты прежних поколений, Ари пример такой очень яркий, насколько короткая жизнь, насколько ты хочешь успеть больше, насколько ты стараешься всей силой добиться успеха, и дают тебе то, что как раз то, что позволяет время, то есть развитие человечества. И вот так это и происходит. Поэтому каждый должен постараться сделать как можно больше и брать пример от всех этих великих и благодарить за те возможности, которые раскрываются нам. И такие состояния, когда мы можем повлиять и продолжать его работу. Раби Шимона, Маши, всех этих великих, от Авраама до сегодняшних дней, и быть каким-то таким инструментом для того, что они начали, а мы удостоились на практике тому, чего им не дали выполнить. И надо осознавать ту великую важность того, что дали нам, ведь мы по сравнению с ними ничто, но с другой стороны есть какое-то значение, потому что, ну как мы учим, вот то, что касается 2000 лет, и хотя наши килим самые грубые, самые испорченные, мы ничтожные, и вообще поколение, лик поколения как лик собаки, но все равно есть особое значение и важность нам, потому что именно из этого состояния мы должны подняться, и можем как раз именно с помощью нашей работы возбудить света в их килим, самые высокие. То, что они сами, то, что им не удалось, это обратная зависимость светов и килим, когда самый маленький из всех может восполнить самого великого из всех, и наоборот, тем, что самый великий дает ему и помогает. И в этом есть такая взаимная работа, когда все приходят к равенству. И поэтому мы должны и гордиться, и со всей силой, мощью и готовностью выполнить все то, что на нас возложено. Потому что у нас есть обязанность относительно тех великих, как Ари, тех, кто были до него и после него. И мы должны продолжать учиться по их жизни, из их жизни. То, что они ни к чему вообще не относились, как только к цели творения, к желанию Творца, и выполняли все это, насколько только возможно, в состояниях самых тяжелых. Поэтому это говорит о том, что нам есть еще что добавить и в распространении, а главным образом в распространении. Ну, что нам еще делать из всего того учения, что мы получили? Наука Каббала. Только распространять дальше. И это все привести уже к использованию, потому что вся методика уже раскрыта. Ее надо только довести самым удобным, хорошим образом, самым близким образом для того, чтобы ей могли воспользоваться. Поэтому, когда мы смотрим, мы должны смотреть не на себя, но на то, что стоит за нами, и то, что перед нами, и все каббалисты, которые держат нас на своих руках, и Творец, который ждет завершения работы. Ну вот, на этом закончим.
Несколько сообщений перед окончанием урока. Сегодня воскресенье, особый день трансляции на КАП-ТВ. В 3 часа пополудни подготовка к уроку Зоара. В 4 часа урок Зоара с Равом Лайтманом. В 5:30 мировой детский урок. В 6:45 мировое собрание товарищей. А затем совместное действие всего мирового КЛИ, на котором мы вместе выясним основы статьи Рабаша. И в 8:15 будет встреча, групповая встреча мирового КЛИ и во всех центрах. И все приглашаются посетить центры Каббалы, близкие к месту своего проживания. Строим духовное окружение. Мировой мегаконгресс будет проходить между 23 и 25 июля в более чем 50 странах по всему миру. 3 дня особых уроков с Равом Лайтманом, собраний товарищей, культурных вечеров. И главным событием будет встреча «Все вместе в Израиле», на котором объединится весь мир. 25 июля в Ганайтурхав в Тель-Авиве. На этом мы закончим. Всем хорошего дня! יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה, אל תרתע, רק לך היא נועדה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה, אל תרתע, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה בעולם, אותה עוד יגלו כולם. רק לפתוח צוהר חם, היא כבר תמצא לה את דרכה לשם. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה, אל תרתע, רק לך היא נועדה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה.